тифлокартография и тактильная картография на самом деле начала развиваться еще с 19 века. Не только в плане отдельных каких-то карт местности, но и целых атласов. Первый атлас, тактильный атлас, был издан в США еще в 1837 году. То есть это, можно сказать, первое такое фундаментальное тактильное картографическое произведение. Потом отдельные школы в Германии, в Австрии издавали отдельные серии карт на страны мира, на части света, на собственный регион, да, и распространяли их среди, собственно, своих пользователей, специализированных школ и учреждений. Активное развитие в России в целом приняло в 19 веке, ну и в 20-м это, как говорится, и в царской России, и в, уже в советское время школа тактильной картографии, а позже тифлокартографии, развивалась. И, наверное, уже с 50-х годов вот можно говорить о реально таком направлении именно. И отдельные школы по всему миру начали создаваться. Именно не только там тактильная картография, которая предназначена для тотальных слепых, но и начали развиваться школы именно по тифлокартографии, да, когда, как говорится, расширилась аудитория и начали данные произведения тифлокартографические уже для людей не только тотально незрячих, но и с различными болезнями зрения, да, то есть с частичной потерей или, там, допустим, с проблемами цветопередачи. Ну, активные, конечно, работы можно и в таких фундаментальных работ. Это, конечно, работы картографов в Скандинавии, в Швеции, в Норвегии, да, тоже в 60-х годах был выпущен атлас Швеции, тактильный, с элементами тифлографики, да, когда уже и, собственно, и цвет начали применять в тактильных картах. Вот. И широко развивалась школа именно тифлокартографии в США, в обществе слепых. Из таких крупных центров, ну, на данный момент времени, которые конкретно занимаются тифлокартографией и тифлокартографическими произведениями, можно назвать из европейских стран. Это Польша, та же самая Швеция. В США общество слепых, есть отдельная школа, но они больше ориентированы на учащихся школ, да, это Бразилия, школа тифлокартографии, которая работает, собственно, с незрячими детьми. Ну и, собственно, еще сейчас широко развиваются школы в Южной Америке, в Чили, да, в университете, в военном университете Сантьяго, там специалист из Англии работает, который, собственно, тифлокартограф, который и сам делал не одну тактильную карту. И сейчас они как раз собираются выпустить рекомендации по созданию тифлографических произведений, тифлокарт. Ну и, я бы сказал, опережающими темпами последние десятилетия направление тифлокартографии развивается в Китае. На последней международной картографической конференции отдельный большой-большой стенд именно тактильных и тифлокарт представлен от отдельных регионов до карт мира. Все. Хотя никто еще 10 лет назад не слышал про специалистов по тифлокартографии и тактильным картам в Китае. Есть отдельные специалисты, не сказать бы, что целая школа, да, еще, конечно, и в Японии, но плюс японцы еще, конечно, на плане вопроса развития технологий. Первые эксперименты по созданию тактильных карт на 3D-принтере еще, когда это года 4 назад, первая публикация уже была. К вопросу геоинформационных технологий. Что мы тут и на каких этапах можем их использовать? Прежде всего, я хотел бы в рамках своего доклада сразу разделить. Первое – это карты навигационные, карты для обеспечения мобильности данной группы граждан. И второе – общеобразовательные и тематические карты. Почему тут важно сразу разделить на цели? Потому что для одного типа карт, для навигационных или карт мобильности, нам нужна высокая детализация и точность воспроизведения элементов. Для тематических и общегеографических карт, для данной группы пользователей, нам, наоборот, нужен какой-то уровень абстракции или, как мы картографы говорим, генерализации. В плане навигации, да, надо дойти до объекта. Дойти до объекта сейчас многие уже начинают пользоваться гаджетами, специально адаптированными и навигационными приложениями. Но тут кроется самая главная, с одной стороны, проблема, а с другой стороны, вызов как для и ученых, так и для практиков, так и для техников. Это, собственно, проблема качества этих навигационных данных именно для мобильных устройств и приложений. Если для обычного пользователя мы можем допустить неточность там в 2-5 метров, у нас в среднем классически, если по учебнику спутникового позиционирования, точность определения координат GPS-приемником обычным на ладони, самое лучшее 2 метра. Навигация по мобильным сетям, она еще менее точная, да, то есть тут тоже 10-15 метров. Так вот вопрос, если люди пользуются гаджетами, которые основываются на основе спутниковой навигации GPS GLONASS или навигации на основе сот мобильной связи, все равно у нас не дает той точности. Другая проблема – это, собственно, качество данных. Что у нас загружено в обычные приемники спутниковой навигации или в мобильные картографические предложения. Стандартная карта города. Дома, улицы, парки, какие-то объекты. Тут же нам нужна детализация вплоть до бордюра, тротуара. Плюс нужна информация от подстилающей поверхности. Что это? Асфальт, грунт и прочее. Да, человек незрячий тоже по этим объектам ориентируется. Акустические особенности местности. Здорово. Поэтому в данном направлении геоинформационные технологии развиваются, но тут нельзя сказать, что все вопросы решены. Если мы говорим о тематических картах и общегеографических картах для слепых и слабовидящих, то тут тоже надо понимать, чем нам могут помочь геоинформационные технологии. Ну, первая функция любой геоинформационной системы – это прежде всего там сбор данных. Сбор данных, тут вопросов нет. Сами по себе данные, тематические данные для создания тематических карт, там, карт природы, карт местности, карт рельефа местности, мы можем спокойно, как написано в учебнике, да, то есть все собирать там на базе GIS. Что дальше? А дальше у нас, собственно, вопросы визуализации. Значит, мы должны их, собственно, напечатать, изготовить. Тематические и общегеографические карты для людей с ограниченными возможностями по зрению, они в основном, как говорится, или среднемасштабные, или мелкомасштабные. Как объяснить человеку, что вот тут у нас вот такие-то ландшафты? Конечно, он должен ощутить это прежде всего на ощупь. Какие есть варианты? Да, мы можем, собственно, из собранных данных, из собранных GIS отправить там на принтер, который теснит карты, да, теснением. Опять же, мы же не можем туда все данные, как есть, отправить, потому что там есть ограничения по воспроизведению отдельных объектов. То есть мы тоже должны генерализовать потом это автоматически или полуавтоматически это изображение, да, и отправить на принтер, который будет теснить. Опять же, мы ограничены в условных обозначениях. Принтеры, которые теснят, от силы для хорошего различия, он нам может хорошо сделать там несколько условных знаков, три типа точечных объектов, линейные объекты, только сплошная линия, И что мы можем отобрать? Мы только сплошную и пунктирную линию. Из точечных объектов мы три типа точки, да, там кружок, квадратик, может, треугольник, он нормально протестит. Все остальное под вопросом. Площадные объекты, но только если там со штриховкой, да, со сплошной заливкой. То есть 2-3 варианта штриховки и плюс сплошная заливка. То есть 4 варианта. Да, то есть мы собрали какой-нибудь GIS эти данные, но вопрос потом напечатать карту. Плюс, опять же, формат. Да, все принтеры, которые теснят графику, но это от силы А4 формат. Да. Порой и по охвату территории, и по масштабу карты нам надо напечатать и А3, и А2. Другой вариант печати производства там на капсульной бумаге. Да? Опять же, мы это должны упростить, изображение, выбрать 3-4 способа для заливки полигональных объектов, 3-4 способа для линейных объектов, 3-4 способа изображения для точечных объектов. Вот, не больше, просто от этой нагрузки, как говорится, только пользователи страдают. Но тут ограничено и в технических средствах, в каком плане. Тут тоже максимальный формат этих произведений у нас получается А3. Мы должны или генерализовать исходные данные, карту, в плане, допустим, изготовления на пластике, на термопластике. С другой стороны, мы не ограничены в формате, и есть установки, которые и А2, и А1 делают. Но, опять же, вопрос. Нам все равно нужно сделать генерализацию, обобщение объектов и общее упрощение изображений. Тут без тифлопедагогов, без психологов местами, тут сложно обойтись. И что, собственно, на выходе получается? Что, да, у нас местами технологии развиты, но они имеют свои ограничения. В плане подготовки данных, они имеют ограничения в плане обработки данных, они имеют ограничения с точки зрения самих данных. То есть технологии есть, но они, можно сказать, они не адаптированы. Мы проводили ряд экспериментов в качестве тактильных и тифлокартографических произведений, которые мы, собственно, занимались и разрабатывали. Мы вот сделали 2 года назад «Атлас Москвы» географический, который состоит там из 62 именно тематических карт. Информация о рельефе, ландшафтах, растительности отдельно, объектов культурного наследия, объектов социальной инфраструктуры. Также мы занимались отдельными картами городов и местностей. Это Петербург, его окрестности, Кисловодск. Ну вот, собственно, сейчас вот как раз сделали, и есть экспериментальные образцы тематические карты России. Наверное, недели через 2 уже будем их и презентовать в специализированной школе в Рязани. Леса – это дорожная сеть, это ландшафты, это природные ресурсы. Это, так как у нас в этом году год экологии, отдельную карту сделали, особо охраняемых природных территорий России. Вот. Это, собственно, чем наша лаборатория, я в том числе, занимаюсь.